Сегодня мы с вами будем говорить о искушениях. Вот сейчас у нас с вами пост. Пост – это лучшее время для покаяния и исправления. Господь сейчас слышит не только покаяние, но каждый наш покаянный вздох. Но поскольку у нас с вами обостряется в пост покаянное чувство, значит и усиливается нападение врага рода человеческого, дьявола. Увеличивается искушение. И вот многие люди страдают не от самих искушений, а страдают от неправильного понимания искушений, то есть почему они происходят, как себя вести во время искушения, как относиться к тем, через кого проходит искушение. Вот из-за неправильного понимания начинаются страдания. Но если человек понимает так, как понимали святые отцы, если он начинает относиться к искушениям так, как они учат, то он вместо страданий в искушениях начинает испытывать блаженство. Вот трудно себе представить, было искушение, скажем, оскорбили, еще что-то сделал, заболел, еще какое-то искушение. А человек вместо расстройства испытывает блаженство. Вот язычникам, то есть безбожникам, это состояние незнакомо. Обычно в состоянии искушения человек испытывает уныние, отчаяние, ропот, ненависть по отношению к тем, через кого искушение проходит и так далее. А Священное Писание нам гласит: блажен человек, который переносит искушение, потому что быв испытан, он получает венец жизни, который обещал Господь любящим его. Это из послания Якова. Итак, блажен человек, который переносит искушение. И тут же разъясняется почему. Вот быв испытан, то есть искушение, это нам с вами испытание от Бога на верность Ему, на твердость в вере, надежде и любви. И вот быв испытан, и естественно, если он переносит безропотно, то получает венец жизни, который Господь обещал любящим Его. Кто любит Бога, тот претерпевает благодушно все вот эти искушения, которые обрушиваются на нас. Дальше Священное Писание нас предупреждает: трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого проглотить. Забываем мы с вами, что рядом постоянно находится враг, неотступно. И видите, как его представляют? Как рыкающий лев. Ведь на самом деле он беспощаден. У него к нам нет ни снисхождения, ни сожаления, ни сочувствия. Есть ненависть. Лютая ненависть. Вот тем, кому доводилось видеть глаза беса, ощутили, что аж до каждого кончика внутри доходит вот эта ненависть, которая сквозит из глаз человека-ненавистника, дьявола. Ужасен их взор. Мы знаем случаи, когда школьнику удостоилось увидеть беса, его глаза, и он стал заикаться. И он крепко от этого страдал до тех пор, пока за него не помолились, пока не покаялся, не исправился. Его мучило одно только это видение. Ужасен дьявол. И милость Божия, что мы его не видим до разлучения души с телом. Так вот, святой Иоанн Златоуст обращает наше внимание. Искушение бдящим лучше и полезнее покоя. Итак, искушение бдящим лучше и полезнее покоя. Вот на наш с вами взгляд, нет лучше жизни, чем спокойно себе пребывать. Вот сидишь, тебя никто не трогает, так хорошо. А тут оказывается все наоборот, что нам с вами гораздо полезнее и лучше искушение. Но опять-таки, обратим внимание, кому? Бдящим. Те, кто бдят за своим поведением, за своей душой, помыслами, чувствами. Так вот, почему лучше бдящим? Потому что вот бдящий, быв испытан искушением, получает блаженство и венец. Вот почему лучше. Вот представим себе, человек находится в покое, ничего не получает. Ни венца, ни блаженства. Но если бдящий преодолел искушение, как должно христианину, то получает и венец, и блаженство. Поэтому для нас с вами лучше жить с искушениями. Но у нас с вами порой уже только одна мысль о том, что может случиться искушение, приводит в страх. Вот только подумай, что вот, ну, наверное, будет искушение. Все. Уже страх, уже трепет, уже нежелание претерпевать. Так вот, чтобы избавиться от этого страха, приведем высказывание святаго Иоанна Златоуста. Не искушение, но не родение искушаемых погибель делает. Еще раз. Не искушение само, но не родение в искушениях погибель делает. То есть само искушение, оно не погибельно. Помним, оно венец несет и блаженство. Но если человек во время искушения не радеет, вот это для него погибельно. То есть наше с вами блаженство или погибель, оно в нашей руке. Будем мы радеть, получим венец, получим блаженство. Не будем радеть во время искушения, значит, сами себе стяжаем погибель. Поэтому надо не искушения бояться, а не радения. Не родение. Оттуда появится уныние, ропот. Вот если мы с вами не бдим, как искушение, уныние, ропот, отчаяние. Так вот, святой Иоанн Златоустый учит, в искушениях поститься надо дна. В искушениях великое оружие, молитва. Вот нам с вами правильный подход к искушению. Как только началось искушение, даже мы видим, что оно у нас предвидится. Значит, что надо? Поститься и молиться. Ну, все сразу себе представили кашу без пошного масла. Вот так нарисовался в душе и в разуме помысел о посте. Забываем, что самый главный пост – это ушами, глазами, языком, помыслами и чувствами. То есть воздержание. Как только искушение, сразу сомкни уста. Контролируй каждый свой помысел, который приходит. От врага он или от Господа. Каждый особо строго стоять на посту. Чувства вдруг какие возникли в сердце. Контролировать тут же. И если чувствуем, что оно не от Бога, отвергать. Чем? Молитвой. Господи, отгони. Господи, не дай. Господи, укрепи. Вот пост и молитва в искушениях – это начало нашего с вами родения о нашем спасении. Ава Ираклий поведал, что некий старец жил в Идальском капище. Пришли к нему демоны и говорят: «Уйди из нашего места». Старец отвечал: «У вас нет места». Демоны начали разбрасывать его ветви. Старец терпеливо собирал их. После этого демон, взяв его за руку, повлек из капища. Когда он дотащил старца до дверей, старец другой рукой уперся в дверь и воскликнул: «Иисусе, помоги мне!» Демон тотчас убежал. А старец начал плакать. Господь сказал ему: «О чем плачешь?» Старец отвечал: «Плачу о том, что демоны дерзают владеть человеком и так поступать с ним». Господь сказал ему: «Ты был нерадив. Когда же ты взыскал меня, видишь, как скоро я предстал тебе». Итак, старец пытался своими силами тягаться с бесами. Вот бесы разбрасывали ветви, из которых, судя по всему, он делал рукоделья. Корзины там плел и прочее. А он их собирал, они разбрасывают, собирают. Он Бога не призвал, только чтобы с вами слышали Иоанна Златоуста, что пост и молитва – оружие. А он не призывал. Думал сам справиться. Одел его за руку из капища. А вот когда призвал Господа, тут же Господь явился. Вот святые отцы учат, что когда у нас с вами скорби, когда искушение, помнить, что рядом тут же находится Господь. Вот когда нас распинают худыми словами, клеветой, ложью, чем угодно, помнить, что рядом с нами находится распятый Господь за нас с вами. Рядом, тут же. Только стоит позвать, только обратиться. Не оставит он нас с вами. Не оставит. Вот сколько надо даст претерпеть, но не оставит. Ведь при всех искушениях может быть такой мир в сердце. Мир с Богом и мир с людьми. Тогда никакое искушение не страшно. Не страдает человек от искушения, если у него в сердце мир. Если нет там дурных, пагубных чувств. Святой Иоанн Златоуст призывает: искушений бояться не надо, потому что Бог за нас стоит. В любом искушении никогда Он нас одних не оставит. Ведь через что зачастую дьявол помрачает человеку разум и извращает чувства? Из-за того, что человеку кажется, что он один, всеми брошенный, никому не нужный, никто его не любит, все на него только ругаются, от начальства до близких. И худо ему так. Забывает, что рядом Господь. Только позови, только прибегни, тут же придет на помощь. Что ангел-хранитель тут же рядом стоит, неотступно. Что святой, имя которого носишь, у престола Божия молится за нас с вами, усердно молится. И мы видели, что по молитвам святых даже от заслуженной смерти Господь избавляет. Толкуя нам о искушениях, святой преподобный Никодим Святогорец обращается к нам: «Чтобы понятнее было тебе, как всякие вообще искушения посылаются Богом на пользу нам». На пользу нам. Запомним. Значит, на пользу нам искушения. Прими во внимание, что скажу. Человек по влечению растленного естества своего горд, сластолюбив, любит показность. На самом деле, мы с вами видим, ради вот этой показности, которую мы с вами любим, ради этого и красятся, и одеваются особым образом, то есть чтобы обратить на себя внимание. А когда видят, что на них смотрят, то думают о том, как они выглядят. Непременно. Обычно даже походка у человека меняется, когда он чувствует, что на него смотрят. Поэтому разглядывают морщины перед зеркалом, разглаживают их там каждую морщинку, гримасничают перед зеркалом, смотрят, как они выглядят, когда они улыбаются и когда хмурятся. Вот это один из показателей нашей с вами любви к показности, к нашей с вами зависимости от того, что подумают о нас люди, какое мы на них производим впечатление своим внешним видом и прочее. Забываем, что внешним видом мы с вами должны угодить единственно Богу. Вот Ему должны понравиться, больше никому. Потому что если нас с вами будут хвалить и славить люди, Что святые отцы учат? Что человеческая слава перед Богом смрад. И горе вам, если вас всех хвалят. Бояться надо этого. Так вот, Никодим Святогорец говорит, что люди стоят за свои мысли и решения. За свои мысли и решения. Вот даже те, кто считают себя христианами. Даже если им в противовес их мнения привели мысли, высказанные святых отцов и священное писание, все равно зачастую крепко стоят за свои мысли и решения. Вот видим такое явление. И желают всегда быть высоко ценимы всеми. Гораздо выше, нежели есть на самом деле. Такое самоценение и самомнение крайне пагубно в деле духовного преуспеяния. Так что одной тени его достаточно, чтобы не дать человеку достигнуть истинного совершенства. Вот только тень самомнения и самоценения и не достигнуть совершенства. Как нужно бояться вот этих помыслов. Дьявол, помним, крадется следом, когда человек стал на путь праведный, и на ухо говорит: благо же сотворил. Вот и тут хорошо сделал, и там хорошо сделал, и тут тебя похвалили, и тут ты все переделал, и две катехизмы прочитал. И человек, на самом деле принимающий вот эти помыслы, похваления, он начинает о себе думать, что он что-то из себя представляет. Что он уже и христианин добрый, и мать хорошая, и ребенок он уже послушный и исправный, и так далее. Так вот, святой Никодим Святогорец говорит: поэтому человеколюбивый Отец наш Небесный, премудро промышляя о всех нас, особенно же о тех, кои искренно предали себя на служение Ему, искушениями, какими попускает найти на нас, поставляет нас в такое настроение, в коем легко можем избежать страшной опасности от этого самоценения и почти вынуждены дойти до истинного смиренного себя познания. То есть вот чтобы нас с вами исцелить от вот этого недуга самомнения и самоценения, наш человеколюбивый Господь поставляет нас в такие искушения, где бы мы могли познать свою немощь, свое недостоинство. То есть это бальзам на нашу душу, воспалившуюся вот этим самомнением и самоценением. Вот таким образом, чтобы мы пришли в смиренное себя познание. Так сделал он со святым апостолом Петром, попустив ему трижды отвергнуть его, чтобы он познал немощь свою и перестал надеяться на себя самого. Помним, трижды Петр отрекся. И со святым апостолом Павлом, на которого после того, как восхитил до третьего неба, открыл ему божественные свои неизреченные таинства, наложил некое докучливо тягостное искушение, чтобы он, нося в себе такое указание на свое бессилие и ничтожество, преуспевал в смирении и хвалился только немощами своими. Помним, апостола Павла до третьего неба Господь поднял. Увидел он там такие неизреченные красоты, такие состояния. И вот чтобы он не гордился здесь, не превозносился, Господь попустил ему некое докучливо тягостное искушение. Так вот, и чтобы это величие откровений не вергло его превозношение, как сам он свидетельствует, мы читаем в его послании: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть мою, Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Мы не знаем, какое искушение было у него, это нам не открыто. И какое жало без конца беспокоило его. Но это нам как показатель. Если мы с вами имеем какое-то постоянное, докучливое искушение, вот такое жало от беса, должны помнить, что это милость Божия, что это узда на нашу с вами неукротимую волю, неукротимое желание и тягу к тщеславию, превозношению, к самомнению, самоценению. Вот помнит, если есть такое докучливое, вот так к нему и относиться. Если мы будем к искушению относиться так, правильно, слава Богу, что оно у меня есть, иначе погибло. Станем мы от этого страдать? Нет, слава тебе, Господи. Ну вот, есть у нас с вами заболевания, при которых приходится, ну, скажем, каждый день пить какие-то таблетки. Они горькие, неприятно, а еще если на процедуры ходить. Но мы к этому относимся ровно и спокойно. Знаем, что это нас исцеляет, что если этого не будет, мы просто с вами умрем от этой болезни. И мы спокойно переносим. Вот точно так же, если у нас будет отношение к искушению, вот к такому жалу, что слава тебе, Господи, что оно есть, мы его переносим спокойно, знаем, что не умрем в вечности. Так вот, Бог, движимый состраданием к этой несчастной, беззаконной склонности нашей высоко всегда о себе думать, попускает, чтобы на нас различными путями находили искушения, нередко очень тяжелые, чтобы мы, познавая немощь свою, смирялись. Ну вот, самое такое невинное искушение. Человек проходит и с нами не здоровается. Как это царапает наше больное самолюбие? Ну как так? Ну я такой вот, а он со мной не поздоровался. Да кто я такой? Слава Богу, что не поздоровался. Слава Богу, что не пожелал мне здоровья. Я не заслуживаю этого. Это ты, Господи, мне указал, кто я есть на самом деле. То есть с нами заговорили не таким тоном. Мы возмущаемся, что ты со мной таким тоном разговариваешь. Значит, мы считаем, что мы не заслужили такого тона. Мы считаем, что мы заслужим только любезного к себе обращения. Потому что кто? Мы высокоценимы. Мы о себе так хорошо думаем. Мы недостойны, чтобы с нами так разговаривали. Вот Господь и лечит нас. Так вот, дьявол ожесточил сердце Евангелия. И он, будто пылкий юноша, впал в самомнение и колебался душой. Ни с кем не говоря ни слова, переменил одежду, и ум его обуяло ораторское тщеславие. Но Бог, который удерживает нас всех от гибели, поверг его в беду, послав на него горячку и тяжкую болезнь в продолжение 6 месяцев. Измождил его плоть, которая препятствовала ему быть добродетельным. Когда врачи уже сомневались в его выздоровлении, блаженная Мелания сказала: «Не нравится мне, сын мой, твоя долгая болезнь. Скажи мне, что у тебя на душе, ибо не это твоя настоящая болезнь». Видим, как рассуждала блаженная Мелания. Она нам указывает на многие наши с вами болячки. Ведь как она усмотрела, что тяжесть вот этого физического заболевания кроется в его нераскаянной страсти. Она сказала: не это твоя настоящая болезнь. Вот врачи развели руками, не можем ничего сделать, вот-вот умрет. А она вскрыла: вот нам бы покопаться в нашей душе, глядишь, от многих бы болезней мы с вами освободились. Потому что многие наши с вами заболевания кроются вот так в какой-либо страсти. Он признался ей во всем. Блаженная сказала ему: дай мне перед Богом слово, что ты решишься вести монашескую жизнь. И хотя я грешница, но помолюсь Господу, чтобы дано было тебе время обращения, то есть покаяния и продолжения жизни». Он согласился. Когда она помолилась, через несколько дней он выздоровел, удалился на Нитрийскую гору, там подвязался 2 года, а затем удалился вообще в пустыню. Но нам с вами, очевидно, в монастырь не надо удаляться. Нам с вами достаточно заботиться о своей душе через покаяние и исправление. Вот забота. Чтобы о своей душе так заботились, как заботимся о внешнем виде своем. Мы же с вами зачастую причины нашего дурного самочувствия ищем не в своих грехах, не в своих страстях, а в чем угодно. В третьем типе погоды. В протуберанцах на солнце. Вот человек стоит и злословит. И возмущается, гневится. А потом говорит: сегодня такой тип погоды, я так устал. А при чем здесь тип погоды и невоздержанность языка? Причем усталость и невоздержанность языка? Казалось бы, наоборот. Если человек устал, так у него язык ворочаться не должен. А тут же он развязывается. То есть, когда мы ищем причину своих бед не в себе в самом, а в чем угодно, вот луна виновата. Попуская искушения, Господь являет вместе благость свою и премудрость, ибо тем, что наиболее кажется вредоносным, наибольшую доставляет нам пользу, потому что смиряет. Смирение же паче всего потребно и благотворно для нашей души. Итак, вот что для нас кажется более вредоносным, оказывается, нам большую пользу приносит. Ну как нас с вами еще смирить, как не искушениями? Некий брат искушаемый пришел к некому старцу и открыл ему свои искушения, которые терпел. И говорит ему старец: да не приведут тебя в отчаяние находящие на тебя искушения. Видя душу в горе восходящую и приближающуюся к Богу, враги негодуют. Но невозможно, чтобы в искушениях не пришел на помощь Бог и его святые ангелы. Только ты не переставай призывать его со смирением многим. Итак, если с тобой случится что-нибудь такое, вспомни о присутствии Бога, помощника нашего, немощь нашу, жестокость врага, и получишь помощь Божию. Вот смотрите, человек потянулся к Богу, стал поститься, молиться, и не только ходить в храм, исповедаться и причащаться, но и пытаться жить православно, то есть сделать православие образом жизни. Стал чуждаться развлечений и прочего. И тут дьявол, завистник, нападает, а Господь попускает эти искушения для того, чтобы нас с вами испытать, как мы будем себя вести. Тут важно помнить, вот мы с вами начали с того, что человек, который бдит, очень важно бдительно в момент искушения следить за своим сердцем, то есть за своими чувствами и помыслами. Ведь во время искушения обычно дьявол пытается возбудить ненависть к тому, через кого проходит искушение. Недобрые чувства, неприязнь. От чего это происходит у нас, если такое возникает? От нашей с вами духовной слепоты. Вот если человеку необходимо делать операцию, вот у него произошло заражение, может случиться гангрена и смерть. И если человек этого не понимает, ему не объяснили, положили на операционный стол, он видит только скальпель, который режет, и чувствует боль, которая при этом происходит, то у него естественно, будет внутри возникать чувство несправедливости, почему меня режут. И он, видя скальпель только один, он будет ругать этот скальпель, почему он меня режет. Но он не видит хирурга, не видит врача и не понимает, почему с ним это происходит. Вот так у нас с вами в жизни. Господь есть врач нас всех. А те, через кого происходит искушение, это не более как инструмент в руках Божьих, чтобы уврачевать у нас внутри какую-то болезнь, чтобы душа не погибла. И вот если человек знает, почему его будут резать, что у него заражение, ему объяснили, что если сейчас не вскроем, то придется делать ампутацию, еще хуже заражение, и сам погибнешь. И он видит этот скальпель, и видит доктора, и чувствует боль, но уже по-другому к ней относится. И когда прошла операция, он претерпел, он так благодарит доктора, он для доктора готов что угодно сделать. А если еще он знает, что этот доктор эти операции делает, ну абсолютно точно и уверенно, что из-под скальпеля у него выходят ну абсолютно здоровые люди. Так с какой готовностью он идет на эту операцию? С какой радостью он благодарит врача? Вот так и у нас врач Господь, и он делает эти операции абсолютно для нас с вами безвредно. И если человек ее принимает должным образом, то он видит только врача, видит только Бога. И вот эти болевые ощущения, которые происходят, когда идет эта операция, то есть когда идет это искушение, он понимает, для чего они нужны, и переносит совсем по-другому. Он говорит, справедливо мне сие, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Вот сказал, справедливо мне сие, как только началось искушение, сразу открываются духовные очи, и человек начинает видеть Бога. Он начинает видеть Творца, который врач его души. И уже те, через кого проходит искушение, они уже в его глазах не более как инструмент, тем более хороший инструмент. Безумие человеку негодовать на скальпель или на шприц. И говорит, вот такой скальпель, он меня так порезал, я его ненавижу. И недобрые чувства к нему испытывать. Вот так поступают те, кто испытывает негодование на тех, через кого это искушение на нас проходит. Итак, видя, что это инструмент и хороший инструмент, видя, что нас врачуют, что мы должны испытывать к тем, через кого искушение проходит? Ну, прежде всего, сочувствие и сострадание, потому что если видим, что со злобой на нас набрасывается человек, что начинают на нас писать кляузы, доносы, все что угодно, так оскорбляют. Видим, что человек несчастный, он гибнет. Сочувствие и сострадание к нему, не дай Бог, у нас хоть тень возникнет неприязни к тому, через кого проходит искушение. Сочувствие и сострадание, а они рождают любовь. Сочувствие и сострадание. И еще раз, видеть, что просто это инструмент, ты, Господи, попустил. Они здесь ни при чем. Не был бы этот человек, был бы другой. Потому что это искушение мне надо пройти, неважно, через кого оно прошло. Не этот, а другой. А то некоторые пытаются уехать в другой город или уйти в другую семью, избежать искушения. Не избегут. Если это есть болячка, и Господь полюбит к нам, Он ее будет врачевать. Куда бы мы с вами ни отправились. Или некоторые от искушений пытаются убежать. Помним, как инок один, когда ему досаждали в монастыре, и он решил бежать из искушений в другой монастырь. Сел, стал собираться, и вдруг видит, в углу бес одевает сандалии. Он говорит, ты куда? Он говорит, я за тобой в монастырь, я буду раньше там, чем ты придешь. То есть мы все свои тяготы понесем, куда бы мы с вами ни бежали. В другой город, в другую семью, куда угодно. Все с собой понесем. Все свои раздражения, если мы не оставим на том месте, где мы с вами живем и пребываем. Иногда бывает, когда мы уже по отношению к себе научились терпеть, не испытывать негодования по отношению к тем, кто на нас обрушивается, тогда дьявол представляет перед нашими очами, как наши близкие или знакомые терпят искушения от других людей. Опять та же реакция. Пытаясь у нас возбудить неприязнь, по меньшей мере, к тем, кто докучает нашим знакомым, нашим родным, нашим близким. Вот они нам рассказывают, вот со мной то произошло, и у нас дьявол пытается возбудить ненависть и неприязнь. Или даже нам не рассказывают, мы просто видим, как дьявол через людей истязает человека. Вот тут бы нам взмолиться из-за того, через кого исходит искушение, и за того, кто претерпевает его, чтобы Господь вразумил одних и других, и одних уврачевал, и других, и испытывать одинаковую к ним любовь. Помним путь к этому. Грех отдельно, человек отдельно. Суп отдельно, мухи отдельно, суп с мухами не есть. Я тебя люблю, ты хороший, а вот те, которые вещи ты творишь, вот я их ненавижу, это мерзость. Вот греховные поступки, это мерзость, сам хороший, я тебя люблю. Все, и не будет у нас с вами неприязни. И опять-таки молитва за ближнего, она великий помощник. Так вот, как только начинается искушение, в первую очередь заглядывать в свое сердце. А не возникло ли там дурное ощущение? Не возникло ли там осуждение, неприязни к тем, через кого проходит искушение? Еще раз, взглянуть на доктора, на Бога, который врачует. Святой Никодим Святогорец учит, если таким образом все искушения даются для научения смирению, то следует, что и раб Божий, чувствующий в сердце своем горькое состояние, сухость, безвкусие духовное, оскудение духовных утешений, испытывает сие, чтобы научиться смиряться, подумав, что так бывает с ним по грехам его, что невозможно, чтобы кто-нибудь имел такую скудость во всем, такую душу, как у него, и что кто-нибудь работал Богу с такой холодностью, как его душа, и что такие состояния находят только на тех, которых оставляет Бог. А следовательно, и он оставлен, и оставлен заслуженно. Итак, многие переживают это состояние, когда вдруг молитва абсолютно сухая, ни малейшего чувства, но ничего в сердце не шевелится на молитве. Покаяние не то, что какие слезы, даже чувства покаяния внутри нету. Такая сухость, такая безводность. Вот как та пустыня растрескавшаяся. Вот такая душа. Многие испытывают это состояние, когда видят, что как бы ни старались, ничего не получается с тем, чтобы избавиться от него. Многие, не понимая, что это происходит и для чего, приходят в уныние, в отчаяние. Говорят, батюшка, ну что такое? Пусто в сердце. Ни молитвы, ни любви, ничего нету там. Так вот, когда попадает в такое состояние человек, Господь это ему попускает, для того, чтобы он смирился, чтобы начал думать, что он хуже всех на свете, но душа не работает Богу, и что он оставлен, и оставлен заслуженно, что справедливо и Господь оставил, что кругом скорби, и нет никакого внутреннего утешения. От таких смиренных помыслов порождается вот такое благо, что тот, кто думал о себе прежде, что он есть нечто, и нечто очень важное. Теперь, по испытании горького врачества, посланного ему свыше, начинает думать, что он наигрешнейший человек в мире, недостойный даже имени христианина. Архиепископ, желая испытать Аву Моисея, который был негр, сказал клирикам: когда войдет Ава Моисей в алтарь, изгоните его и идите с ним, чтобы услышать, что он станет говорить. Старец Моисей вошел, и клирики начали поносить его и выгонять: ступай вон, Эфиоп. Старец, выходя, говорил саму себе: по правде с тобой сделано, чернокожий Эфиоп, ты не человек, зачем же ходишь с людьми? И поистине никогда он, даже вот как каждый из нас, не пришел бы к такому уничиженному себе мнению и в такое глубокое смирение, если бы не понудили его к тому эти особенные искушения. Это великая скорбь и горечь сердца, которые потому суть великая милость, Богом оказывая всей жизни душе смиренно ему себя предающей, чтобы он, как ему благоугодно, исцелил ее таким врачеством, какое он один совершенно ведает и находит необходимым для ее оздоровления и приведения в доброе состояние. Вот нам кажется, что мы, претерпевая искушение, терпим от этого убыток и урон. Ну, пострадали мы с вами, оскорбили нас. Оказывается, у нас с вами приобретение. Мы смирение приобретаем. Мы начинаем понимать, кто мы есть на самом деле. Говорим: правильно ты про меня сказал, я еще и хуже. Если про меня все узнали, со мной разговаривать бы перестали. Таким образом, человек восстанавливает в себе правильное понятие о себе. Так вот, святой Никодим Святогорец учит: кроме этого плода, приносимого душе сказанными искушениями, через оскудение духовных утешений, бывают от всего другие многие плоды. Сокрушенный таким внутренним тяготами, нужно нудиться, прибегать усердно к Богу за взыскание скорой помощи от Него. Старательно делать все почитаемое пригодным к уврачеванию душевной скорби и прогнанию горечи сердца. Но вот человек живет себе ни шатка, ни валка, и поэтому к Богу обращается от случая к случаю. Но вот когда мы с вами обожглись об чужой взгляд, когда нас приковало чужое слово, вот тогда мы и Бога взыскали. То есть получается, мы добровольно-принудительным порядком начинаем взыскать Бога. Нужно нудимся. То есть по нужде. Все-таки это, ну, не мытьем так катаньем. Вот когда мы с вами начинаем взыскать Бога, вот тогда мы начинаем все, что Господь посылает, все видим пригодным для себя, чтобы прогнать вот эту горечь сердца и чтобы избавиться на будущее время от такого душевного мученичества, полагая твердое намерение проходить прочее путем духовной жизни со всем вниманием к движениям сердца. Вот о чем мы с вами говорили. Внимание к движениям сердца, внимание к чувствам, которые там возникают. Ведь они у нас с вами зачастую бесконтрольные, это страшно. Что возникло, то и возникло. Тут же это у нас на языке, в глазах, где угодно. То есть мы свои чувства бесконтрольно зачастую. Что захотел, то и сделал. Что возникло, то и сказал. Что почувствовал, то и выплеснул на окружающих. Что принял, какое чувство, в нем и варишься. Многие так и не думают избавляться, скажем, от какого-то злопамятства. Ходит и помнит, кто ему что худого сделал. И вот эту обиду носит в сердце, и она его гложет. И не замечает, и не желает избавиться от нее. А если и желает, то не знает как, и не спрашивает. Так вот, мы должны с вами быть внимательным движением сердца, избегая даже тени греха и всякой даже легкой неисправности, могущие отделить его от Бога и Бога от него, каким бы то ни было образом. Помним, что каждый грех нас отделяет от Бога. Вот бояться надо этого больше смерти. Таким образом, эта скорбь, которую человек считал столь противную его целям и вредительную, бывает после всего для него жалом, возбуждающим искать Бога с большей теплотой и с большим рвением удаляться от всего того, что находит несообразным с волей Божией. То есть вот эта скорбь, которая у нас возникает, кажущаяся для нас вредоносная, она возбуждает нас искать Бога. Но не кричали бы вы: «Господи, помоги», не будь ее. И таким образом мы уже пытаемся исполнить волю Божию, а не свою. Помним, что волю Божию мы усматриваем. Но, во-первых, сообразуя свои помыслы и поступки со Священным Писанием и Священным Преданием. Вот соответствуют помыслы и поступки Священного Писания, значит, мы волю Божию исполняем. А нет, не соответствует, значит, мы своеволе ищем. Дальше. Волю Божию мы видим через тех, кого Господь над нами поставил. Исполняя указания начальства, родителей, священника, мы исполняем волю Божию. В любом случае, за исключением, если вышепоставленный пытается нас призвать к нарушению заповеди Божьей. Вот тогда хоть убей. Помним, как апостолы сказали: кого нам больше слушать, вас или Бога? Итак, коротко сказать, все скорби и мучения, которые претерпевает душа во время внутренних искушений и оскудений духовных утешений и сладостей, не другое, что суть, как любовью Божию устрояемое очистительное врачевство. Горькое лекарство, помним, врачевство. Каким очищает ее Бог, если она со смирением и терпением переносит их, наша душа. То есть одно условие: со смирением и терпением переносим, значит, очищаемся. А иначе страдать будем, очищения не будет. Если нет смирения и нет терпения, если у нас не терпение, а возмущение, и страдать страдаем, и пользы нету. А ну смотрите, а если смирение внутри, то нет внутри страдания, нет у нас мир. Мир с Богом, мир с людьми. И мы не видим в том, через кого проходит искушение, не видим врага, мир с ним, мир с людьми. Так хорошо на душе. Это Бог, все хорошие, всех люблю. Вот одно искушение на двух людей обрушилось. Один сразу увидел всех врагами, а внутри возбудилась ненависть, осуждение, нетерпение, ропот. Другой смирился, увидел, что это лекарство от врача, поблагодарил Бога, помолился за обижающих: «Господи, не накажи, не ведай, что творят», испытывал к ним сочувствие и сострадание, и у него мир, и у него хорошо на душе. Итак, искушения есть, но правильно к ним относясь, мы совсем другие внутренние чувства переживаем. И жизнь у нас становится совсем другой. Так вот, святой Никодим Святогорец говорит, и все, конечно, они, то есть вот эти искушения, уготовляют таким терпеливым страдальцам венец, стяжаемый только посредством их, то есть скорбей и мучений. Это то, с чего мы с вами начали. Претерпел с благодушием, с любовью, со смирением и венец получил. И душа уврачевалась, понял, кто есть на самом деле, перестал превозноситься, надмиваться и венец получил. И венец тем более славный, чем болезненнее бывает мучение сердца, претерпеваемое во время их. Вот такая польза у нас с вами от искушений. Венец. Хотим больше получить венец? Значит, больше искушения нам с вами надо претерпеть, радоваться им. Кто скажет, что не хочу венец получить? Ага, венец хотим получить, а искушения нет. Конфету хочу, поработать не хочу. Так вот, преподобный Серафим Саровский по его молитвам был восхищен в небесные обители. Вздохнув из глубины души, преподобный Серафим сказал своему ученику, вот здесь уже когда вернулся, «Ах, если бы ты знал, какая радость, какая сладость ожидает душу праведного на небе, то ты решился бы во временной жизни переносить всякие скорби, гонения и клеветы с благодарением». Вспомним, когда мы с благодарением переносили скорби, клеветы и невзгоды. Ну-ка вспомним. Кстати, не задним числом, а в момент скорби надо благодарить Бога. В тот момент, когда тебя злословят, в тот момент, слава тебе, Господи, прости меня, брат, я ввел тебя в искушение. Ну, задним числом тоже можно. Спрашивают, а поздно? Нет, задним тоже можно. Но все были такие умные потом. Еще есть такое, после драки кулаками не машут. Да? Вот я бы сделал то и сделал бы это. Надо учиться, слава Богу, хоть задним числом опомниться и поблагодарить Бога. Но надо учиться в тот момент, в момент скорби, в момент искушения, вести себя так, как должно вести христианину. Так вот, Серафим Саровский продолжает. Там нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Там радость и сладость неизглаголанные. Там праведники просветятся, как солнце. Но если такой небесной славы не мог изъяснить и сам апостол Павел, то какой же другой язык человеческий может изъяснить славу и красоту горного селения, в котором вводятся души праведных? Мы с вами не представляем, что нам Господь приготовил за такую малость претерпеть безропотно, за такую малость чуть-чуть потрудиться. Он сказал, кто напоит чашей воды ради имени моего, не потеряет награды на небе. Такая малость, а какая награда? То есть не родение наше с вами, оно нас лишает будущего Царствия Божия. Еще раз, не искушение, а не родение в искушениях. То есть, когда начинается искушение, тут мы с вами должны поступ, молитву прибежать, попросить, помолись за меня, брат, помолись за меня, сестра, святым, к ангелу-хранителю. Вот что мы должны делать во время искушения. А не колупаться в своей болячке. Ой, как мне больно, ой, как мне... Посмотрите, какая у меня болячка. Все посмотрите, какая болячка. И в ней колупаться. Ой, как мне больно. Вот так делают те, кто не радеют, а ходят и рассказывают, как их обидели, как их оскорбили. И вот каждый раз, как рассказывают, так колупаются в этой болячке. И все посмотрите, как будто они уврачевать могут. К врачу надо обращаться с этой болячкой. К Богу. Он врачует. Господи, помоги. А какая награда? Итак, отныне мы с вами Не будем бояться искушений, будем проявлять бдительность и в искушениях тут же прибегать к труду, к посту, к молитве и заглядывать в свое сердце, а нет ли там хоть малейшая тень неприязни или к событиям, или к обстоятельствам, недовольства, нет ли там даже тени. Есть ли там благодарность Богу за все это? Есть ли там чувство понимания, что это ко спасению и что достоин всякого искушения? Вот я это достойно по грехам моим получаю. Слава тебе, Господи! Если мы вот это сегодня из нашего урока для себя усвоим, то уподобимся тем святым, которые сейчас вкушают эту сладость в Царстве Небесном. Так вот, все скорби и мучения, которые претерпевает душа, не другое, что суть, как очистительное врачество. Из этого явствует, что не следует нам крайне смущать себя и мучить, как по причине других искушений внешних, находящих на нас, так и по причине внутренних искушений. То есть это когда бывает сухость, безвкусие духовное, скудение духовных чувств. То есть не надо себя мучить и терзать, как делают те, которые мало имеют опытности в этом отношении. То есть мучают, смущают себя. И то, что происходит от Бога, почитают происходящим от дьявола или от своих грехов и несовершенства своего. Знамение любви Божией признают знаменем его гнева. Благодарение и дары относят к бичам и ударам, наносимым по крайнему его на них негодованию. То есть не видит человек, ради чего это с ним происходит и почему. И претерпеваемые ими потерю вот этих духовных утешений и так далее, не имеющие врачества, ну все, не исцелюсь никогда. То есть никогда не начну, не научусь ни каяться, ни молиться. Вот это дело внушает, что никогда, ты смотри, уже сколько лет, но тебе сухо. Ну что толку молиться? Никогда ты не обретешь. Помним, что это от врага. Ибо если бы эти люди, то есть они верили, что от таких искушений никакого не бывает ущерба в стяжании добродетелей, а напротив, великое их превращение. Душа, когда принимает их со смирением, переносит с благодарностью. Добавим, как переносили искушения святые. Вот такой пример. Авва Сизини рассказал. Однажды ко мне в пещеру, что близ Иордана, пришла сарацинка. Я пел в это время третий час. Войдя в пещеру, она разделась до нога и легла передо мною. Я, однако, не смутился, продолжая совершать правила со спокойствием и страхом Божьим. А у нас жалуется, говорит, у соседей телевизор за стенкой играет, молиться не могу. И еще говорят, вот тут у меня в церкви перед глазами маячит, тут молиться не могу. Разве это искушение? Вот старцы преодолевали искушение. Трудно себе представить. Старец молится, отшельник вдруг приходит к нему, раздевается, догола и ложится перед ним женщина. И обрати внимание, что он не смутился, не остановился. Он продолжал молитву, в отличие от нас с вами. Он не стал ее ни выгонять, ни кричать на нее, ни возмущаться. То есть внутри у него не было возмущения. Не было внутри. Вот самое главное наблюдать, а что у меня в сердце? Что у нас в сердце, когда за стенкой у нас музыка ревет? Она на молитву встает. Что у нас в сердце по отношению к соседям? Если такое происходит, скажем, заиграла музыка громко, не дает молиться, сразу сказать, слава тебе, Господи. Это не они делают, это ты попустил, чтобы я научился молиться в любом положении, в любом состоянии. Но грош не цена молитвеннику, если я просто молюсь. А вот ты молись, когда тебе мешают. А нас с вами за ногу должны подвесить, а мы должны молиться. Куда нас за ногу подвешивать, если мы музыку потерпеть не можем? Если бы у нас перед глазами маячит, то мы молиться не можем. Что же мы за молитвенники за такие, если у нас возмущение? А тут благодарность, слава тебе, Господи, ну как бы я научился, да? Так он соседей попустил, что они это делают, чтобы я научился молиться, они мои благодетели. Тренажер такой хороший. Слава тебе, Господи. И если человек, кстати, начинает благодарить за это Бога и просить, чтобы он помог молиться в таком состоянии, не своими силами, а призывает на помощь, поверьте, ровно через 3-4 минуты эту музыку перестаешь слышать. Она играет, но не слышишь ее, нету ее. Слышишь молитву и слышишь, что в сердце делается у тебя. Еще раз, обязательное условие заглянуть, нет ли в сердце раздражения против соседей, видим ли мы их своими благодетелями. Так вот, старец, окончив молитву, говорит по-еврейски: «Встань, я поговорю с тобой». Она встала. «Христианка ты или язычница?» «Христианка». «Что ж, разве ты не знаешь, что за блуд будет наказание?» Она отвечает: «Да, знаю». «Зачем же ты ищешь блуда?» Она отвечает: «А я голодна». Старец говорит: «Перестань грешить и приходи ко мне ежедневно. Я буду делиться с тобой тем, что Бог пошлет». С этого дня она приходила ко мне ежедневно, и я давал ей пищу, что Бог посылал, до тех пор, пока не ушел из этой местности. То есть старец со смирением принял искушение и не потерпел от этого ущерба. Наоборот, он стяжал, первое, видим, добродетель целомудрия. Он не повредился, он не впал в блуд, даже в помыслах не было. Дальше, он делился последним куском хлеба. То есть еще одна добродетель, милосердие. Мало того, таким образом он ее от блуда спас. Он сказал: «Оставь греховную жизнь и приходи, не просто приходи». Она оставила греховную жизнь, он душу ее спасал. Давай ей кусок хлеба. То есть он милосердие проявил, стяжал, любовь. Ну вот, пока усвоили, что от таких искушений никакого не бывает ущерба в стяжании добродетелей, а напротив, великое их превращение. Теперь то, что мы с вами здесь слышали, должны, выйдя из этих стен, притворять на практике, чтобы нам с вами не пустое слушание было, а была от этого великая польза. На этом сегодня мы, очевидно, пока закончим.